В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 23 декабря, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бутюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Конфликт в профсоюзе педагогов Грузии продолжает углубляться.
Он сделал акцент на развитии демократических процессов и заявил, что поддерживает профсоюз и признает легитимность этой организации и ее президента.
На оппозиционных абхазских сайтах пишут о нарушениях в расходовании средств, полученных Абхазией от России.
Миной замедленного действия могут стать результаты проверки по расходованию российской финансовой помощи на Абхазии.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: внеочередной съезд движения «За справедливую Грузию» сместил Зураба Нагайдели с поста председателя партии. Лидер демократического движения Нино Бурджанадзе встретился в Москве с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Соединенные Штаты и Европейский Союз намерены пересмотреть свои отношения с Белоруссией. Внеочередной съезд движения «За справедливую Грузию» сместил Зураба Нагайдели с поста председателя партии, однако оставил рядовым членом правления до выплаты задолженности, сообщает Интерпресс Ньюс. На состоявшемся сегодня в Дворце шахмат съезде делегаты также единогласно проголосовали за переизбрание прежнего состава правления и ревизионной комиссии и избрали новых членов. Личность председателя правления станет известна на первом заседании правления. Протокол сегодняшнего съезда завтра будет направлен Министерству юстиции, где должно произойти обсуждение принятых на съезде решений и их регистрация. Участники съезда обвинили Зураба Нагайдели в дискриминации. По заявлению председателя съезда Серго Джапаридзе, для того, чтобы не платить своим однопартийцам обещанные зарплаты, Нагайдели объявил их изменниками. Лидер демократического движения Нино Бурджанадзе встретился в Москве с патриархом московским и всея Руси Кириллом. По информации пресс-службы демократического движения, на встрече патриарх Кирилл заявил, что ни один российский или грузинский политик, которые навредили российскому и грузинскому народам, не смогут перечеркнуть взаимоотношения между двумя народами. В беседе с Нино Бурджанадзе патриарх Кирилл выразил надежду, что отношения между российскими и грузинами восстановятся в кратчайший период. «Я верю, что у отношений между двумя народами очень хорошее будущее», – заявил патриарх всея Руси. Патриарх Кирилл подчеркнул, что вопрос целостности грузинской православной церкви не рассматривается. Внеочередной съезд движения «За справедливую Грузию» сместил Зураба Нагайдели с поста председателя партии, однако стал рядовым членом правления до выплаты задолженности. Как сообщает МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, рабочие спецстроя России, строящий погрангородок в селе Арцевт Схинвальского района, Радислав Качмазов и Придон Качмазов, оба жителя города Квайса, выехали по ошибке в сторону грузинского села Адзвигарийского района Грузии, где были остановлены сотрудниками грузинских спецслужб. Одному из задержанных, Придону Качмазову, удалось вновь сесть в свой автомобиль и выехать с контролируемой грузинской стороной территории. Местонахождение Качмазова Радислава до сих пор неизвестно, сообщают в МВД самопровозглашенной республики.
Эхо Кавказа. Новости.
Делегация МИД Грузии во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Налбандовым 23 декабря посетила с рабочим визитом Минск. По информации министерства, в рамках визита грузинская делегация провела ряд встреч. В том числе состоялось несколько встреч с высокопоставленными представителями Министерства иностранных дел Белоруссии. На этих встречах были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В Польше закрыто дело по вопросу об экстрадиции Ахмеда Закаева в Россию. Сам Закаев был по решению Варшавского суда освобожден сразу же после задержания в сентябре и сейчас находится в Лондоне, рассказывает Алексей Диковицкий.
Варшавский окружной суд аргументировал свое решение тем, что Ахмед Закаев не находится на польской территории. Это означает, что Закаев не сможет теперь приехать в Польшу, заявил почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Польше Адам Боровский. Польская полиция по просьбе российской стороны задержала Ахмеда Закаева в Варшаве 17 сентября, когда тот направлялся на проходивший в то время в Польше Всемирный конгресс чеченского народа. Арест чеченского политика сопровождался массовыми протестами. По этому поводу высказался и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Процедура экстрадиции не означает экстрадиции.
Экстрадиционный процесс не обязательно заканчивается экстрадицией. Я уверен, что по этому делу российская сторона не может ожидать финала, который бы ее устраивал. Польская прокуратура, которая в этом деле формально представляет интересы российской стороны, может еще обжаловать решение Варшавского окружного суда. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Соединенные Штаты и Европейский Союз намерены пересмотреть свои отношения с Белоруссией в связи с действиями властей этой страны, жестоко разогнавших акцию протеста оппозиции 19 декабря и обвинивших ряд ее участников в организации беспорядков. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон в местном заявлении призвали Минск освободить более 600 участников акции 19 декабря, приговоренных к административному аресту. В отношении 19 подозреваемых, включая 5 бывших кандидатов в президенты, в четверг была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Оппозиция Беларуси протестовала против официальных итогов президентских выборов, согласно которым у власти остался Александр Лукашенко. Совет Федерации парламента России может уже в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ, сообщил в четверг спикер палаты Сергей Миронов. Ранее сообщалось о намерении Госдумы России ратифицировать в пятницу договор СНВ, если будут получены все необходимые документы, заявил председатель Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. В среду договор об СНВ ратифицировал американский Сенат. Документ, подписанный президентами США и России, в апреле предусматривает сокращение обеими странами на 30% количества развернутых ядерных боеголовок.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Конфликт в профсоюзе педагогов Грузии продолжает набирать обороты. После съезда, проведенного 30 октября, этот профсоюз раскололся на два лагеря. Одна сторона поддерживает избранную на съезде председателем Майю Кобахидзе, другая пытается доказать незаконность ее избрания. После сегодняшней встречи с послом США Кобахидзе заявила, что легитимность ее избрания признали международные организации. Тему продолжит Нона Суварян.
Сегодняшняя встреча с послом США в Грузии, которая прошла по инициативе дипломата, указывает на легитимность избрания нового председателя профсоюза педагогов. Об этом заявила Майя Кобахидзе, которая 30 октября заняла этот пост. Она утверждает, что соответствовала практически всем необходимым критериям для работы в должности председателя профсоюза педагогов. При этом Кобахидзе отмечает, что легитимность голосования не оспаривают и международные организации, в том числе и Джон Басс.
Он сделал акцент на развитии демократических процессов и заявил, что поддерживает профсоюз и признает легитимность этой организации и ее президента. Конечно, моя главная цель на этом посту – защита интересов и прав педагогов.
Необходимость избрания нового председателя профсоюза педагогов появилась после того, как уже бывший председатель Манана Гурджумялидзе покинула свой пост, переехав в Канаду в надежде, что там ей предоставят политическое убежище. В связи с этим 30 октября прошел внеочередной 6-й съезд делегатов профсоюза педагогов. Ситуация накалилась тогда, когда пришло время избрания нового председателя профсоюза педагогов, которым оказалась безальтернативная Майя Кобахидзе. Как рассказывает председатель Тбилисской городской организации профсоюза педагогов Эка Черкезишвили, большинство делегатов покинуло зал после того, как Майя Кобахидзе представила свою избирательную программу.
Я попросила слова, вышла и обосновала, почему мне не нравится программа. Программа, которую нашу организацию, и так находящуюся в кризисе, из ситуации не выведет. Я покинула зал и попросила всех, кто согласен с моей позицией, выйти со мной вместе.
Как говорит Эка Черкизишвили, из 203 кандидатов зал покинуло 120. Именно эти делегаты 22 ноября внесли в суд иск, опротестовывающий результаты съезда.
Они говорят, что ее избрало 111 делегатов, но если даже так, то у съезда нет легитимации. В зале должен сидеть 171 человек, чтобы съезд мог считаться легитимным.
В то же время легитимность этого съезда не ставит под вопрос заместитель председателя профсоюза в Грузии Этерма Турели. Она утверждает, что голосование прошло согласно регламенту работы съезда.
Шантаж, оставлять съезд, такие действия регламент коллегиальной работы не учитывает. В связи с этим у профсоюза такая позиция. Внутри организации осталась здоровая сила. Я не оскорбляю делегатов, которые ушли, но они оказались в неведении. В личной беседе со мной они говорили, что не поняли, что произошло.
Еще одна претензия, предъявленная Майей Кобахидзе, освобождение трех представителей аппарата профсоюза педагогов. Одна из них, Нана Чуадзе, утверждает, что ее уволили без причин. В связи с этим она уже подала в суд исковое заявление. Хотя сама Майя Кобахидзе утверждает, что этих сотрудников она была вынуждена освободить из-за охватившего организацию кризиса. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня на сайтах абхазских оппозиционеров была распространена информация о нарушениях в расходовании средств, полученных самопровозглашенной республикой от Российской Федерации. Информацию распространила депутат парламента от оппозиции Рита Лолуа. Она была членом смешанной комиссии, в которую также входили представители Счетной палаты России, и которая провела выборочную проверку на ряде объектов, рассказывает Инал Хашик.
Миной замедленного действия могут стать результаты проверки по расходованию российской финансовой помощи, выделяемой Абхазии, которую проводила комиссия Российской счетной палаты. Комиссия закончила, завершила свою работу в ноябре. Пока итогов ее официально не объявлено. На этой неделе депутат парламента Рита Лолуа, она представляет оппозицию, выступая перед общественностью Гагры, заявила о том, что результаты проверки показали, что крайне неэффективно расходовались деньги. То есть она фактически говорит о том, что есть огромные претензии к тому, как эти деньги расходовались. Но сообщить о конечных результатах она посчитала преждевременным, так как, оказывается, есть такая устная договоренность с представителями этой комиссии о том, что до тех пор, пока не приедет руководитель Счетной палаты Сергей Степашин, а он ожидается, что приедет в начале уже следующего года, вот эти итоги проверки, они не будут озвучены. Ситуация вообще достаточно интересна. Дело в том, что с абхазской стороны в комиссию вошли депутаты парламента, которые практически сплошь, за исключением одного депутата, представляли оппозицию. Идет все-таки внутренняя борьба в самой власти, исполнительной власти, и сейчас очень многим в той же власти очень важно, чтобы были эти итоги проверки озвучены. В нынешней ситуации, скорее всего, вот эти итоги проверки, они могут ударить по нынешнему вице-президенту Александру Анклату, который, в принципе, и курировал эти российские проекты, и 5 лет возглавлял абхазское правительство. И сейчас есть в самой власти заинтересованные лица, чтобы все-таки как-то опорочить, а может быть, вывести на чистую воду Александра Анклава. Это будет весьма интересно, эти подробности этого отчета Счетной палаты, потому что там, как говорят сами депутаты в кулуарах, которые участвовали в работе этой комиссии, нарушений и, мягко говоря, воровства предостаточно.
Рассказывал наш корреспондент из Сухуми Инал Хашик. Продолжаем тему. В своем выступлении Рита Лолуа привела немало примеров растрат и хищений. Предлагаем вашему вниманию выдержку из стенограммы выступления оппозиционерки. Текст читает Любовь Баматова.
Недавно слышу, что вице-президент Александр Анквап, выступая на собрании актива Ткуарчальского района, всем рассказывал, что ревизионная комиссия счетной палаты довольна тем, как осваивается финансовая помощь абхазской стороной. Это дезинформация. И поэтому я решила до того, как мы обратимся в прессу с итогами работы комиссии, рассказать вам о том, что у нас происходит с этими финансовыми средствами, и озвучить некоторые факты. Срок, отпущенный на проверку, был небольшим, всего 10 дней, а сумма потраченных российских денег немалая. Это 2 миллиарда 355 миллионов, отпущенные в прошлом году. 1 миллиард 900 миллионов были выделены в бюджет этого года и плюс еще средства, отпущенные Российской Федерацией на комплексный план развития Абхазии, рассчитанный на 3 года. Из которых пока поступил 1 миллиард 500 миллионов рублей. Проводилась выборочная проверка восстановленных на эти деньги объектов народного хозяйства. Приведу вам несколько примеров, с которыми мы столкнулись в ходе совместной проверки. Проводились берегозащитные работы реки в селе Мархиаул. Там насыпали всего лишь какой-то песочек и списали 49 миллионов рублей. А директор этой берегозащиты построил в центре города 3-этажный особняк. А теперь после проверки счетной палаты он говорит, что готов этот особняк безвозмездно отдать Дворцу пионеров. Приведу еще один пример. На 24 километра к озеру Рица у поворота в сторону Гекского водопада построили небольшой мост, и на эти работы списали 8,1 миллиона рублей. В районе села Приморское также дрейфовало одно судно. Все думали, что идет нефтеразведка. Оказывается, он добывает щебень для подсыпки на железнодорожное полотно. Представляете, на эти работы, оказывается, израсходовано 69 миллионов рублей. Власти говорят, что они занимаются ремонтом кровли домов. Комиссия проверила и эту область. Оказалось, что везде завышена стоимость профнастила. Покупают тонкое железо и оформляют как толстое. И как подует малейший ветерок, все это в трубочку сворачивается. Но больше всего, что удивило представителей Российской счетной палаты, так это детская площадка, на которую по бумагам было потрачено 250 тысяч рублей. А там одни качели ржавые, содранные откуда-то, а снизу даже не закреплены. Крепленные доски. Так русские коллеги даже сфотографировали все это. Говорят, в Москве всем покажем. Представители счетной палаты России также очень недовольны отчетами наших строителей, где они завышают закупочную стоимость битума аж в 5 раз. Русские коллеги утверждают, что кубометр битума стоит 2800 рублей, а наши указывают, что закупают по 10 тысяч. Один руководитель нашей организации в Ачамчире набросился на Российскую ревизионную комиссию. Он им говорит: «Кто вы такие? Я работаю с правительством Абхазии». Таких неадекватных ситуаций было очень много. Выборочно проверяли деятельность «Черноморэнерго» по освоению вложенных российских средств. Так там оказалось, что стоимость одного агрегата по закупочной цене завышена на 90 тысяч долларов. Это то, что они успели проверить за 10 дней.
Это была выдержка из стенограммы выступления депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Риты Лолуа. Текст читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
22 декабря американский Сенат ратифицировал новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Теперь договор поступит на рассмотрение Государственной Думы. Эксперты отмечают важность соглашения в области стратегических вооружений, но подчеркивают, что это лишь небольшой шаг в направлении поставленной Бараком Обамой цели полного ядерного разоружения в мире. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
За ратификацию договора об ограничении стратегических наступательных вооружений проголосовал 71 сенатор при необходимых для принятия документа 67. Президент США Барак Обама, для которого было принципиальным одобрение договора сенатом до рождественских каникул, приветствовал результаты вчерашнего голосования.
Это самое значительное соглашение по контролю за вооружениями за последние 2 десятилетия. Оно сократит наши ядерные запасы одновременно с российскими. Договор также предусматривает возвращение наших инспекторов на российские ядерные базы. Тем самым у нас будет возможность доверять, но проверять.
Руководитель Центра международной безопасности Российской академии наук Александр Алексей Арбатов считает ратификацию договора СНВ в американском Конгрессе очень важной в политическом отношении.
Если бы не удалось ратифицировать этот договор, то результатом вот этой перезагрузки был бы откат назад даже в еще худшие отношения, чем та точка, с которой началась политика улучшения. Ну, потому что было бы разочарование, были взаимные обвинения. Но надо помнить, что это все-таки первый только шаг на очень долгом пути. Договор этот хороший, он в интересах обеих стран, но он очень скромный по своему охвату, по своему значению реально для стратегических вооружений. Однако после 10 лет стагнации с чего-то надо начинать, и это хорошее начало. Может быть, это будет главным итогом внешнеполитического года и для США, и для России, ну, пожалуй, даже, я бы сказал, и для всей евроатлантической зоны.
С российской стороны договор должен быть одобрен Государственной Думой и Советом Федерации, а затем подписан президентом Медведевым. Спикер Нижней Палаты российского парламента Борис Грызлов уже заявил, что фракция партии «Единая Россия» поддерживает договор и что голосование может пройти в Думе уже в пятницу.
Если те условия, которыми снабжена ратификационная резолюция, не затрагивают текста соглашения, то мы можем даже завтра принять этот договор, по крайней мере, таково мнение комитета, таково мнение фракции «Единая Россия». Мы договаривались о синхронных действиях. У нас готовность есть к тому, чтобы этот вопрос рассматривать. Но есть информация о том, что ратификационная резолюция снабжена рядом условий. Мы не имеем официального текста в России.
Упомянутая Борисом Грызловым резолюция не является частью договора, а представляет собой одностороннее политическое заявление Сената. Подобные заявления практически всегда принимаются при рассмотрении важных международных соглашений. Они отражают содержание дебатов и отмечают приоритетные для сенаторов моменты. В нынешней резолюции говорится, в частности, что договор не накладывает ограничений на создание американской системы противоракетной обороны. В документе также содержится требование к Бараку Обаме подтвердить свои обязательства по модернизации американской ядерной триады. Судя по всему, в России новый договор СНВ будет ратифицирован быстро. Андрей Шаградский, Радио Свобода.
Президент Обама подписал 22 декабря закон об отмене положения, запрещавшего службу в армии открытым гомосексуалистам. Это решение, вызывавшее эмоциональные споры и апокалиптические предсказания противников, было встречено совершенно спокойно подавляющим большинством американцев, поддерживавшим новый закон, рассказывает Владимир Морозов.
О геях в военной форме мне приходилось говорить с американцами и раньше. Старшее поколение относилось к идее с некоторым, как мне показалось, недоверием. Молодежь никаких возражений не имела. Чтобы проверить это первое впечатление, я задал вопрос о новом законе пятерым жителям деревни Коринф, штат Нью-Йорк. Кстати, деревенское население Америки издавна считается гораздо консервативнее городского. Мой первый собеседник – полицейский на пенсии Фред, ему 68. Фред, кем ты служил в армии и сколько лет? Я был сержантом, служил 6 лет. Против геев в армии у меня никаких возражений. Разрешаю или не разрешаю, они все равно уже там. Если они соблюдают дисциплину и ведут себя как профессиональные военные, то и пусть служат. Мой другой знакомец заметно моложе, ему 24. Эндрю недавно вернулся с Иракской войны, сейчас работает механиком, женился, завел ребенка. Эндрю, ты мне рассказывал, как ходил ночью по горам в составе пешего патруля. Как бы ты чувствовал себя, если бы знал, что рядом с тобой в патруле идет солдат, гей? Это бы меня никак не беспокоило. Да, в нашей части я встречал ребят, которые ненавидят геев, но таких немного. Остальным наплевать, лишь бы человек стрелял хорошо и не трусил. Если мы вместе воюем, я полагаюсь на гея так же, как и на обычного парня. Другого жителя деревни зовут Дик. В ранней молодости морской пехотинец, до пенсии имел небольшой строительный бизнес. Дик, сколько тебе лет, и как ты относишься к тому, что геи будут теперь открыто служить в армии и воевать? 75. Мне 75 лет. А геи, они же и сейчас воюют. Кто знает, сколько геев среди наших солдат в Афганистане. Их там ранят, убивают, и они врагу спуска не дают. Они такие же, как мы с тобой. Если они воюют за нашу страну, они такие же, как и все. Еще один из моих деревенских знакомых, партнер по охоте, 55-летний тюремный охранник Дэйв, высказался полностью в поддержку закона. Другой приятель-охотник, 45-летний плотник Том, оказался в абсолютном меньшинстве. Он против закона и против геев в армии. К сожалению, я не могу воспроизвести его ответ, так как он состоял в основном из непечатных слов, хотя, казалось бы, в английском языке их немного.
Рассказывал Владимир Морозов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня на философском факультете Тбилисского госуниверситета прошла научная конференция в честь Мераба Мамардашвили. В этом году философу исполнилось бы 80 лет. О выдающемся философе вспоминали его бывшие коллеги и студенты. На конференции побывала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
В последние несколько месяцев в Тбилиси, наверное, чаще, чем когда-либо, вспоминали имя одного из крупнейших философов современности Мераба Мамардашвили. Ну, в отличие от прошлых лет. В честь Мамардашвили прошло несколько мероприятий, но ни одно из них нельзя назвать масштабным. В день рождения Мамардашвили, 17 сентября, перед его запыленным памятником собралось около 10 человек, а по телевизору показали несколько передач о жизни философа. И, может быть, так бы невнятно и закончился этот юбилейный для Мамардашвили год, если бы сегодня в университете не организовали небольшую конференцию по научному наследию известного философа. В небольшой университетской комнате собралось около 30 человек. Получился своего рода междусобойщик преподавателей и студентов философского факультета. Дискуссий и вопросов там не было. Несколько заявленных ранее выступающих на конференцию просто не пришли. В итоге все закончилось так быстро и неожиданно, что многие присутствующие не смогли скрыть своего удивления. На трибуну по очереди поднимались убеленные сединами педагоги, каждый из которых пытался ответить на один и тот же вопрос. Кем был Мераб Мамардашвили? Ираклий Брачули рассказал, что на одной из полок их библиотеки стоит толстая книга «Антология русской философии», где Мамардашвили посвящена отдельная глава. Там он значится как русский философ. В голосе выступающего прозвучали нотки протеста. Другой преподаватель прямо заявил, что Мамардашвили всегда поднимал исконно грузинские темы. Какие именно, конкретизировать он не стал, подытожив свое выступление одной фразой: «Мамардашвили – грузинский философ». Своего рода точку в этом споре поставил другой лектор, сказав, что в философии существует два основных направления – немецкое и греческое. Мамардашвили бесспорно был последователем последнего направления. Мераб Мамардашвили преподавал в Тбилисском госуниверситете почти 10 лет, с 1980 года. Этот период его жизни некоторые современники называют «годами ссылки». Он приехал в Тбилиси после нескольких серьезных конфликтов с коллективом главного на тот момент в бывшем СССР научного журнала «Вопросы философии». В Москве философа тогда занесли в черный список. Как говорили сегодня на конференции, в Тбилиси мало кто тогда осознавал масштабность личности Мамардашвили. Уже тогда его работы были переведены на несколько зарубежных языков, а его труды изучали ведущие европейские университеты. Даже внешняя непохожесть Мераба Мамардашвили на такой образ бросалась в глаза, рассказывает его студент Акакий Кулиджанашвили.
Стоял перед нами человек с неординарной внешностью, гигант, свободно одетый в спортивки или джинсы. Выглядел он так, как сейчас у нас ходят НПОшники. На его лекции приходило 200-300 человек. Места не было, где бы присесть. Наверное, даже не все они понимали, о чем он говорит. Но точно знаю, что большинство приходили просто, чтобы посмотреть, как Мераб рождал идеи. Сам процесс был интересным.
Как вспоминали сегодня его бывшие коллеги, Мамардашвили редко садился за написание научных трудов. Идеи у него возникали во время лекций, разговоров и интервью. Именно устные высказывания Мамардашвили легли в основу того, что сегодня называют его учением. Труды выходили после его смерти. Важную часть научного наследия Мамардашвили составляет курс лекций, которые он прочитал в Тбилисском государственном университете. Кто-то их тогда решил записать на магнитофон, а позже уже эти лекции станут основой для одной из самых известных книг Мамардашвили «Эстетика мышления». Во время сегодняшней конференции мало кто вспоминал о последних годах жизни философа, когда против него началась кампания со стороны сторонников Звиада Гамсахурдия. Один из выступавших напомнил, что рядом с Мамардашвили тогда старались лишний раз не появляться. Из-за этого у них могли появиться проблемы. Причиной всему этому стала известная фраза Мамардашвили «Истина дороже Родины». Эту фразу он произнес на собрании Народно-освободительного фронта. Философа тогда обвинили в прорусской ориентации.
В наше время для тех людей, которые мыслят и живут процессом мышления, Мераб остается примером для подражания. А для тех, кто по-прежнему думает, что важна только моя этническая принадлежность и что идея Родины стоит превыше всего, для них Мераб всегда будет изгоем. Но даже таким людям нам надо объяснить, что истина стоит превыше всего, даже Родины.
Это был преподаватель философского факультета Акакий Кулиджанашвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 22 минут 9 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы. Грузинскому философу Мирабу Мамардашвили исполнилось бы 80 лет.
Мамардашвили редко садился за написание научных трудов. Идеи у него возникали во время лекций, разговоров и интервью.
Рубрика «Панорама» о приближающихся праздниках.
Затем непременно подают птицу, индюшку или кастрированного петушка, шапон, либо тушеную в собственном жиру утку.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Внеочередной съезд движения «За справедливую Грузию» сместил Зураба Нагайдели с поста председателя партии, однако оставил рядовым членом правления до выплаты задолженности, сообщает Интерпресс Ньюс. Личность председателя правления станет известна на первом заседании правления. Участники съезда обвинили Зураба Нагайдели в дискриминации. По заявлению председателя съезда Сергоджи Паридзе, для того, чтобы не платить своим однопартийцам обещанные зарплаты, Нагайдели объявил их изменниками. Лидер демократического движения Нино Бурджанадзе встретилась в Москве с патриархом московским и всея Руси Кириллом. По информации пресс-службы демократического движения, на встрече патриарх Кирилл заявил, что ни один российский или грузинский политик, которые навредили российскому и грузинскому народам, не смогут перечеркнуть взаимоотношения между двумя народами. В беседе с Нино Бурджанадзе патриарх Кирилл выразил надежду, что отношения между русскими и грузинами восстановятся в кратчайший период. «Я верю, что у отношений между двумя народами очень хорошее будущее», заявил патриарх всея Руси. Соединенные Штаты и Европейский Союз намерены пересмотреть свои отношения с Белоруссией в связи с действиями властей этой страны, жестоко разогнавших акцию протеста оппозиции 19 декабря и обвинивших ряд ее участников в организации беспорядков. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон в совместном заявлении призвали Минск освободить более 600 участников акции 19 декабря, приговоренных к административному аресту. Совет Федерации парламента России может уже в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ, сообщил в четверг спикер палаты Сергей Миронов. Ранее сообщалось о намерении Госдумы России ратифицировать в пятницу договор СНВ, если будут получены все необходимые документы, заявил председатель Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. В среду договор об СНВ ратифицировал американский Сенат. Документ, подписанный президентами США и России, в апреле предусматривает сокращение обеими странами на 30% количества развернутых ядерных боеголовок. Российские оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов подали в суд на премьер-министра Владимира Путина, который обвинил их в хищении денег. Как сообщил агентству «Интерфакс» Борис Немцов, они требуют возмещения морального вреда в размере 1 миллиона рублей, а также опровержения этой информации телеканалом «Россия-1», в эфире которого прозвучало заявление Путина. Неделю назад во время прямой линии с россиянами Путин заявил, что Немцов, Милов, Рыжков хотят денег и власти. Он также добавил, что в 90-е годы они проураганили и утащили вместе с Березовским немало миллиардов. Палата представителей Конгресса США не стала рассматривать резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи во времена Первой мировой войны. Сторонники документа внесли его в повестку последнего в этом году заседания Конгресса, несмотря на сопротивление администрации президента Барака Обамы. Против принятия такой резолюции резко возражает Турция, союзник США по НАТО.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. А мы продолжаем программу. Белорусская оппозиция располагает данными о тяжелом состоянии двоих арестованных экс-кандидатов в президенты страны Андрея Санникова и Владимира Никляева. В МВД Белоруссии эту информацию опровергают. Рассказывает Игорь Корней.
Следственным отделом предварительного расследования Управления внутренних дел Минска заключены под стражу 19 человек, подозреваемые в причастности к совершению преступления по статье Уголовного кодекса «Массовые беспорядки». Все подозреваемые находятся в следственном изоляторе КГБ Белоруссии. Среди задержанных 5 кандидатов в президенты – Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Виталий Ромашевский и Алексей Михалевич, а также их доверенные лица и начальники избирательных штабов, молодежные активисты и журналисты. Под подпиской о невыезде находятся бывшие кандидаты в президенты Григорий Костусев и Дмитрий Ус. Все эти люди могут быть лишены свободы сроком до 15 лет, если следствие установит их причастность к организации митинга оппозиции 19 декабря. Тогда в результате стычек с милицией более 600 демонстрантов были избиты, задержаны, а впоследствии приговорены к разным срокам административного ареста. К некоторым из тех, кто находится за решеткой, адвокатам удалось попасть спустя 3 дня после задержания. К примеру, адвокат кандидата в президенты Андрея Санникова Павел Сапелко лишь накануне смог навестить подзащитного. По словам юриста, Санников сильно избит и представляет из себя ужасное зрелище. А вот защитникам еще одного жестоко избитого политика Владимира Некляева во встрече пока отказано. После избиения бойцами спецназа 19 декабря Некляев был доставлен в больницу. Однако вскоре люди в штатском похитили его прямо из реанимационной палаты и отвезли, как потом оказалось, в изолятор КГБ. Однако накануне министр внутренних дел Белоруссии Анатолий Кулешов заявил журналистам, что задержанные кандидаты Андрей Санников и Владимир Некляев абсолютно здоровы и абсолютно комфортно себя чувствуют. Это же, по словам чиновника, касается и всех других задержанных оппозиционеров. Кроме того, в белорусских тюрьмах продолжают оставаться и российские граждане. Посол России в Белоруссии Александр Суриков сегодня рассказал, что по уточненным данным в ходе акции 19 и 20 декабря были задержаны 11 граждан Российской Федерации.
На сегодняшний день их 11 человек. Правда, 2 из них с местным жительством в Минске. Мы посетили всех, в том числе была молодая девочка Рыбаченко, которая остро переживала и там голодовку объявила. Передали питание, перевели в другую камеру, теплую одежду, она прекратила голодовку. И освободили вчера Астафьева, парня, который не имел аккредитации как журналист в Санкт-Петербург. Мы понимаем, что есть только правовое разрешение вопроса. Уже сегодня от всех граждан получили заявление о пересмотре дела в суде. Оплачиваем за них пошлину судебную, привлекаем адвокатов, и мы считаем, что нам удастся добиться пересмотра дела.
Задержание, арест и жесткий разгон мирных демонстрантов в Минске в день выборов президента Белоруссии решительно осудило международное сообщество. Окончательные итоги президентских выборов Центризбирком Белоруссии обнародует 24 декабря. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Беженцы, выселенные в высокогорное село Подсхойцери в Западной Грузии, позвонили сегодня в студию «Эхо Кавказа» с просьбой о помощи. Их выслушал наш корреспондент Беслан Кмузов, который ранее уже побывал в этом селе. И вот что ему удалось узнать из беседы.
Жители Подсхойцери дозвонились до редакции «Эхо Кавказа», чтобы попросить о помощи. Оказывается, в поселке нескольким семьям отключили электроэнергию, другим обещают отключение с пятницы. Один из беженцев, Сергей Бакучава, рассказывает, как в понедельник в Подсхой начали выключать свет.
Ну, люди, это у них это не было денег элементарно, ну, чтобы платить за свет. Но они месяц не отключали, 2 не отключали, а потом пришли и выключили у всех, в том числе и у нас. В первом здании. Там женщина живет, у нее 3 детей, она из Газа. У нее тоже выключили свет.
Беженка из-за Чамчиры Нана Квашилава рассказывает, что в ее доме уже 16 суток нет электричества.
Они даже не предупредили, хотя ребенок 5-летний у нас замерзал заживо. У него даже вот это 16 дней негде мне готовить хотя бы элементарный суп, чтобы горячее что-то первое принять и покушать, чтобы не замерзать.
Вместе с тем беженцы недоумевают, как им могли прийти счета на 100 лари и больше.
Когда из комиссариата позвонили Энергопро, они, оказывается, сказали такую чепуху, что, мол, у Нани Квашилавы за месяц 115 лари задолжены, а параллельно у нас даются 200 киловатт, а оплачивает этот министерство беженцев месяц. И как я могла потратить 115 лари еще плюс этого?
Получается, что кроме 200 киловатт от министерства по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц, каждая семья тратит еще по 200 киловатт в месяц. Компания «Энергопро» формально права. Неплательщикам отключают свет по всей Грузии. Но дело в том, что у беженцев в Подсхой нет никаких средств, чтобы оплачивать энергию. 22 лари, это примерно 12 долларов, в качестве пособия для беженцев от государства – единственный доход для некоторых семей. Но эти деньги уже потрачены многими семьями.
22 лари мы получаем сейчас. Я это тоже не получаю, потому что я
кредит взяла, когда сюда ехала. Все, до апреля я ничего не буду получать.
Возмущается Этерия Джебуа. Этерия считает, что Посха должен быть приравнен к высокогорным регионам, жители которых платят за электроэнергию в зимнее время по льготным тарифам. Казалось бы, если нет электричества и газа, то остается топить дровами. В начале декабря для беженцев привезли дрова по одному кубометру. Этого могло бы хватить на две недели, если бы у беженцев были печки.
Обещали печки, печки не принесли, дрова дали одну кубу. 5 штук таких длинных деревяшек и все. 1 кубометр. Что это нам хватит? Мы взяли этот 1 кубометр за 20 лари, я продала, чтобы на хлеб детям нечего кормить было мне.
Проблему задолженности за электроэнергию пытается решить рабочая сеть НПО «Синергия», которая занимается вопросами беженцев. Сеть НПО «Синергия», которая объединяет 12 НПО, работающих по проблемам беженцев, собирает деньги, чтобы покрыть их задолженности по электроэнергии. И детям мы отвезем пищу, чтобы хоть в новогодние дни эти дети не были голодными. Говорит представитель «Синергии» Яго Пацанадзе. Как рассказал Яго, среди пунктов компактного заселения самое худшее положение именно в Потсхо, потому что здесь и хлеб дороже, чем в остальной Грузии из-за отдаленности от центра, и земля неплодородна. Яго попросил «Эхо Кавказа» призвать жителей Грузии помочь беженцам хотя бы маленькими суммами, чтобы люди попросту не умерли от голода и холода. Сама «Синергия» и другие неправительственные организации могут оказать лишь единовременную помощь. А вот государство пока не разработало никакой программы, чтобы решить проблемы беженцев в Потсхо. Беженцы считают, что их отправили умирать. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Сегодня правительство Южной Осетии объявило о 30% повышении тарифов на электроэнергию с 1 января 2001 года. Уже сейчас абсолютно очевидно, что этот шаг вызовет серьезное недовольство населения. О проблемах, с которыми могут столкнуться юго-осетинские власти, в материале Мурада Гукимухова.
С нового года стоимость электроэнергии возрастет с 80 копеек за киловатт до рубля 14 копеек для населения и рубля 40 копеек для предприятий. В последующие 3 года цены будут поэтапно подниматься до уровня российских тарифов. До сегодняшнего дня электроэнергия и природный газ обходились населению втрое дешевле, чем на юге России. Разница в цене покрывалась из государственного бюджета республики. Этот социальный пакет был одобрен в России после августа 2008 года с учетом бедственного положения населения в послевоенной Осетии. Теперь, по словам пресс-секретаря президента и правительства Южной Осетии Вячеслава Седова, пришло время для постепенного сокращения бюджетных дотаций.
Речь идет об оптимизации расходов и постепенное повышение тарифов, приведению их к ситуации, когда сам потребитель платит ту сумму, которую он потратил за месяц. Ну, будь рачительнее, будь как-то более аккуратнее в своих нуждах. Режим жесткой экономии, он должен присутствовать на этом этапе, конечно же.
На сегодняшнем заседании правительства было отмечено, что тарифы на газ и воду в следующем году повышаться не будут. Безработный житель Схинвала Григорий Засохов считает решение правительства о сокращении дотаций на электроэнергию явно преждевременным. Местное население пока не готово обойтись без помощи государства.
Зарплаты даже не увеличиваются, наоборот, цены бешено растут, все завозится с России, все сельхозпродукты. Это все не поднимается, а заодно еще электричество, это значит в магазинах где-то что будет, а арендная плата у них возрастает, значит цены еще и цены подрастут, не только на электричество, но и на все продукты. Это больно, не то слово будет. Это будет сногсшибательный удар по всем бюджетам всех малоимущих. У нас большинство малоимущих, много очень безработных.
За послевоенный период уровень жизни местного населения только ухудшился. За это время местный рынок переориентировался на прикомандированных из России военных и строителей. Приход в республику платежеспособных потребителей спровоцировал рост цен. В этих условиях отказ государства от социального патернализма без заметного роста экономики может спровоцировать недовольство населения, что особенно нежелательно для руководства Южной Осетии в год проведения выборов президента республики.
Это был материал Мурада Гукимухова.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Недавний съезд армянской общины Абхазии не только ознаменовался избранием нового главы общины, но и поднял на поверхность некоторые проблемы. Например, проблему религиозной идентичности абхазских армян, рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В Абхазии, прежде всего среди ее армянского населения, продолжают оживленно обсуждать итоги третьего съезда армянской общины республики. Главное чувство – удовлетворение и воодушевление от того, что на сей раз делегаты смогли избрать главу своей многочисленной общины свободным демократическим путем на альтернативной основе. Ведь 3,5 года назад, в начале лета 2007-го, на втором съезде многие его делегаты испытали чувство униженности после того, как руководство Абхазии буквально продавило на эту должность своего человека, Горегина Казаряна. Еще одна тема для разговоров. В отчетном докладе на третьем съезде Горегин Казарян, в частности, сказал, что продолжается строительство храма Армянской апостольской церкви в Гагре. 12 декабря над храмом был поднят купол и установлен крест. Однако для скорого завершения работ не хватает средств. Докладчик призвал: «Помогите копеечкой на благо своей церкви, которая строится в Гагре. Убедительно вас прошу, хоть копеечку, хоть рубль, но каждый армянин должен туда принести. Это наш Божий храм». Конец цитаты. Однако этот призыв был воспринят неоднозначно. Дело в том, что далеко не все армяне Абхазии считают своим этот храм, где прихожан будут окормлять священнослужители армянской апостольской церкви с престолом в Эчмиадзине, Республика Армения, и во главе с католикосом Горегином II. Так исторически сложилось, что большинство живущих в Абхазии армян-амшенцев, потомков тех, кто век назад бежал от геноцида из Турции, из области Амшен в пределы Российской империи, исповедуют православие и ходят в православные храмы. «Армяне-амшенцы православные», с возмущением пишет один из участников дискуссии на сайте Абхазия.орг. «А он откуда взялся? С Еревана, что ли? Уж не знаю, сколько здесь человек эчмиадзинских армян, но по-любому в упор не пойму, с какой радости каждый армянин-амшенец на это должен». Конец цитаты. После чего на сайте завязался спор, в том числе теологического характера, вокруг решения Халкидонского собора 452 года и так далее. Я поговорил сегодня с двумя своими близкими знакомыми сухумскими армянами. Кстати, оба они православные. Один был, в общем-то, согласен с возмущенным интернет-пользователем и в шутку назвал Казаряна Горегином III. Другой собеседник озвучил точку зрения, с которой, по моим ощущениям, солидарно большинство в общине. Мы православные, но потому, что в советские времена в Абхазии не было и до сих пор пока нет ни одного действующего храма Армянской апостольской церкви, и нас крестили по православному обряду. Но открытие в Гагре армянского храма будет для нас большой радостью. Многие раньше активно жертвовали средства на его строительство. После его открытия именно там, не сомневаюсь, будут крестить детей армяне Абхазии. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас, как обычно, по четвергам рубрика «Панорама». Сегодня она приобрела явно предпраздничную окраску. Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Накануне Рождества и Нового года на специалистов особого профиля огромный спрос. Но даже в Америке, в стране с 10% уровнем безработицы, немногие готовы к этой работе, рассказывает Владимир Морозов.
Сегодня в Америке, если кто и жалуется на безработицу, то не Санта-Клаусы. В предрождественский сезон эти здешние Деды Морозы иногда сетуют на то, что работы у них слишком много, и она довольно трудна. Какая выдержка требуется Санта-Клаусу, когда усевшиеся ему на колени резвые детки начинают дергать его за пышную бороду? Чтобы она не отклеилась, 67-летний Харви Кросс с июля растит настоящую бороду. Она столь же белоснежна, как и приклеенная, но пока на вкус этого Деда Мороза недостаточно густая. Американские дети точно знают, что Санта-Клаус – лицо вполне реальное, и у него есть даже почтовый адрес – Северный полюс. В декабре почтовое отделение страны завалено письмами с этим адресом. 2 миллиона их проходит только через центральный почтамт Нью-Йорка. В этом году среди посланий Санта-Клаусу встречаются и довольно грустные. Некоторые дети выражают надежду, что Санта-Клаус поможет их родителям найти работу. А маленькая девочка, забывшая поставить обратный адрес, просит у Деда Мороза не подарок себе, а теплое пальто для матери. С этой просьбой можно обращаться не только на Северный полюс, но и по адресу, который гораздо ближе. 29-я улица, дом номер 1, район Вестсайд, Нью-Йорк. Здесь, в так называемой «мраморной церкви», действует миссия «Золотые сердца». 15 лет назад ее организовала владелица небольшого магазина, афроамериканка Дебра Киннисбергер. Миссия помогает женщинам с детьми, которые оказались в приютах для бездомных. Могут одеть, обуть, накормить и даже найти жилье. Рассказывает мать-одиночка Гейтри Киссон. Дни рождения, День благодарения, Рождество – мы все тут отмечаем. И Санта-Клаус к нам приходит. Но наш главный Санта-Клаус – это сама Дебра Киннисбергер. Она вселяет в нас надежду. Она вернула мне уверенность, что мы с дочерью можем начать нормальную жизнь. Экзотической жизнью живут ребятишки в деревне Сюпай, штат Аризона. Они не верят рождественским историям, будто Санта-Клаус приезжает на упряжке волшебных оленей. В их деревню он спускается с неба. Племя индейцев Хавасюпаи живет высоко в горах в районе Большого каньона, куда можно добраться только пешком. Ни Санта-Клаусу, ни его волшебным оленям не под силу дотащить сюда мешки с подарками каждому ребенку. А вертолет позволяет ему привезти еще и по корзине с продуктами для каждой семьи.
Рассказывал Владимир Морозов.
Рубрика «Панорама».
Рождество, в отличие от Нового года, традиционно семейный праздник. Но, как и любой праздник, основная его часть проходит за праздничным столом. Что именно готовят во Франции к рождественскому столу, рассказывает Гиэнь Радзе.
Главным праздником года для французов является Рождество. Чисто семейный праздник. Повод объединить вокруг стола детей, родителей, дедушек, бабушек, кузин и кузинов. Рождественский ужин – серьезное событие, к которому французы начинают готовиться за месяц. Он даже имеет особенное название – «Ревейон». Побуждение. Когда большая семья собирается в доме родителей, все участвуют в приготовлении угощения, ведь традиционные рождественские блюда во Франции очень сложные и требуют не только мастерства, но и времени. Пока женщины готовят мясо, гарниры и десерты, а дети накрывают стол, мужчины открывают устриц и раскупоривают бутылки с вином. Ну и в это время принято послушать рождественскую музыку. Устрицы, омары, фаршированная рыба и черная икра – атрибуты роскоши, которые стремятся позволить себе все французы на Рождество. Ну и роскошный десерт. Чаще всего выбор падает на всеми любимый так называемый шоколадный торт. Главным атрибутом рождественского стола, помимо вина, являются и самые разнообразные соки. Рождественский ужин начинается аперитивом. Немножко виски, джина-тоника или сухого вина с сыром, а потом устрицы, которые едят свежими или реже горячими, и знаменитый паштет фуа-гра из утиной или куриной печени, который подают с поджаренным хлебом. Затем непременно подают птицу, индюшку или запеченную кастрированного петушка шапон, либо тушеную в собственном жиру утку. После сытных основных блюд самое время пообщаться за бокалом вина и подготовиться к десерту. Кстати, о вине. За рождественским столом пьют хорошее вино, подобранное под каждое блюдо. Устрицы и рыбу принято запивать холодным, очень сухим белым вином. К фуа-гра по неписанным французским правилам подается редкое, золотистое, полусладкое вино из Бордо под названием «Сотерн». А какое Рождество без сладостей и десерта? Обычно для Рождества готовится несколько видов сладостей. В Провансе, например, принято подавать 13 различных десертов в честь Христа и 12 апостолов. Но все-таки национальным рождественским десертом во Франции является шоколадный торт. И застолье завершается торжественным разрезанием шоколадного торта. Для французов рождественское застолье Анатолия – это что-то святое. Сегодняшний день – яркий синоним праздника. Это не Новый год, это семейный праздник. И рождественская еда должна быть наилучшим. Традиционно французы предпочитают шапон или рождественскую утку. Во Франции у каждого региона свои традиции. И важно, что мы готовим и как готовим. Важно, чтобы стол был украшен невероятно красиво. Говорит известный французский повар Антуан Вестерман. Вот рецепт от господина Вестермана. Рождественская утка с медом и апельсинами. Утка весом 2 килограмма идет в расчет на 6 человек. Приготовление начните с апельсина. Его моют, снимают корочку, кладут эту шкурку апельсина на 2 минуты в кипящую воду и откидывают друшлат. Выжимают сок апельсина, поджаривают утку в оливковом масле со всех сторон. Добавляют порезанный лук-шалот, 3 луковки, а также 2 веточки тимьяна. Эту ароматную приправу называют также чебрецом. Далее надо добавить мед и соевый соус по 2 столовых ложки и 4 столовых ложки яблочного уксуса. Чуть посолить и поперчить. Выпекать в не очень жаркой духовке 180 градусов, поливая соком и поворачивая. Потом добавьте сок апельсина и порезанную тонкой соломкой корку апельсина. Оставьте на легком огне еще 10 минут. Подавать утку с поджаренными яблоками. Их готовят разрезанными на крупные ломтики на сильно разогретой сковородке, смазанной маслом. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Вчера вечером в Сухуми прошел полуфинал Абхазской лиги КВН, клуба веселых и находчивых. Несколько сотен зрителей собрались в Госфилармонии, чтобы посмотреть, как 6 команд борются за выход в финал. Конкурс, по мнению членов жюри, получился не самым сильным. Кто-то назвал его даже вялым. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Марианна Котова.
7 из 12 команд добрались до полуфинала Абхазской лиги КВН. Еще половину должны были отсеять на предпоследнем этапе. Но, как говорят, правила существуют, чтобы их нарушать. И поэтому в финал прошли аж 5 команд, одна из которых по каким-то причинам не смогла выступить в этот раз. Это спасатели из УЧС. Жюри решило преподнести им такой новогодний сюрприз. За бортом остались СОИ «Сухумский проспект» и «Новая волна» из Афона. Они просто не доработали свои шутки, говорят члены жюри. Не мудрено, ведь, как рассказал участница команды СОИ Диана Григорян, готовились они всего один день.
Так получилось, потому что мы все, помимо того, что учимся, работаем, у каждого свои проблемы, заботы, но тем не менее мы собрались, подготовились и надеемся на хорошую игру.
А по нашей версии, шутка об особенностях абхазского супружества была одной из самых удачных за игру.
И вы, Юрий Габрилян, Гаяна Габрилян, да? А что она не обхазка? Нет, папа. Ладно, сына, я как отец тебя пойму. Но что мы скажем маме? Она с ума сойдет.
Не надо маме говорить.
Как не надо? Она должна знать правду. Повара! Сиралуш!
Самые высокие баллы за игру собрали участники команды государственного телевидения. Этот молодой коллектив образовался совсем недавно, но играют здесь корифеи Абхазской лиги, получившие опыт в других командах, например, СОИ и АГУ. Кроме того, плохо выступить они просто не имели права. Председатель жюри Гурам Амкуап, их самый главный начальник.
Телефон ты что, что ли, у меня?
Сейчас я смс-ку отправлю, отдам.
С каждым годом людей, чередующих чьи-то телефоны, а затем делающих возврат, в Абхазии становится все больше и больше. 2010 год, я не взяточка.
Вместе с опытными КВНщиками в финал вышли и совсем зеленые команды. Питиус и Спицунда существуют всего год. По словам игрока Гии Какачия, главной целью команды был даже не выход в финал. Им просто хотелось посоревноваться с уже известными и всеми любимыми командами, рассказывает Гия Какачия.
Играется с ними и веселее, и берем опыт, так как они опытнее, и получается намного лучше. Может, и на ошибках научимся чему-то, и они нам покажут маленький пример, это стараемся.
Прародители абхазского КВН и легендарные нарты из Абхазии прилагают все усилия, чтобы вырастить достойную смену. И уже видны кое-какие успехи. Команда «Маленькая страна» совсем недавно стала чемпионом Краснодарской лиги. Но у столпов абхазского юмора есть и другая глобальная цель – тянуть как можно больше молодежи в это увлекательное занятие, рассказывает редактор абхазской лиги КВН Тимур Квиквискири.
Мы тоже нарты из Абхазии, уже не дети, как бы, но до сих пор продолжаем играть, потому что получаем вот это удовольствие. Эта игра на самом деле вот оттягивает как трясина. Она от нее получаешь удовольствие. И молодые команды, видимо, тоже, сыграв один раз, почувствовали именно вот это удовольствие выступать на сцене и никак не могут от этого отойти. Ну и слава богу, как говорится.
Полуфинал, по мнению членов жюри, получился не самым сильным. Кто-то назвал его даже вялым. Но по сравнению с прошлыми играми наметился кое-какой прогресс. Ребята почти избавились от пошлости и больше не скачивают шутки из интернета. Если тенденция продолжится, абхазских любителей КВН ждет очень интересная финальная борьба. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.